говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Вечер, дорогие радиослушатели, приветствую вас в 897-м выпуске программы «Троицкое слово», совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона Николай Бульчук, ведущий и режиссер этой программы. Нашу сегодняшнюю передачу откроет проповедь выпускника Московской духовной академии, одного из старейших клириков нашей церкви, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Словецких в Гальяново, протоиерея Владимира Тимакова, в неделю крестопоклонную. Третья часть воспоминаний одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, регента семинарского хора Марка Харитоновича Трофимчука, продолжит сегодняшнюю программу. Далее прозвучит первая часть фрагментов торжественного памятного вечера памяти преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля, регента объединенного хора Московской духовной академии и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Этот вечер состоялся в память 85-летия со дня рождения отца Матфея 5 марта на торжество православия. Сегодня прозвучит вступительное слово священника Михаила Вахрушева, а также будут озвучены приветствия ректора Московской духовной академии и наместника Троицы Сергиевой Лавры к собравшимся. Завершит сегодняшнюю передачу первая часть воспоминаний преснопамятного насельника Троицы Сергиевой Лавры игумена Виссариона Остапенко.
Досточтимые и дорогие братья и сестры во Христе, всех вас приветствую с праздником Христового Воскресения, которое на сегодняшний день церковью именуется еще крестопоклонной неделей. Воскресение по христианским традициям выражается еще словом «неделя», «день недельный». Поэтому неделя крестовоздвижения. Все связано с вознесением креста. Важность этого очевидна для всякого, но вот как выражается она в богослужебном тексте. Суть всего в евангельском чтении. Но это не все. Праздник выражается еще богослужебным чинопоследованием, которое содержится в богослужебных книгах, в особенности в минеях, в которых текстом выражена суть праздника в тропарях, кандаках, ермасах. Но в самой минее, помимо этого текста, имеется еще синоксарий, то есть приведение к единству всего многообразного текста, который выражает праздник. Указывается еще, иногда подсказывается нам, и образ, в котором выражается и должно выражаться поклонение кресту. Выражено в нем нечто. Сам крест выражается символикой некой сени, которая износится для того, чтобы мы в этой сени обрели некий покой. Предполагается, что мы вступили в Великий пост. И предполагается еще, что вступили мы с ревностью, с готовностью. И вот приближению приполовения поста церковь позаботилась о том, чтобы мы, якобы изможденные уже постом и всем постным подвигом, могли бы отдохнуть под сенью креста. Что крест выражает всю значимость нашего спасения, в этом вопросе не может и возникнуть. Все в кресте. Но разглядеть, чтобы крест в этом плане представлял для нас некую сень, в которой мы бы расслабились и отдыхали бы под сенью креста, значимость этого я не отрицаю. Но, как полагающий или считающий себя порядочным христианином, я должен найти в себе мужество признаться, что в упор не вижу этой сени для нашего отдохновения в Господнем кресте. Я вижу в нем всю суть спасения. И вот как выражается она церковью. Каждому ведомо из нас, что человечество на самой заре своего происхождения впало в грех и утратило Эдем. Человек из-за первозданный грех был изгнан из рая. Это была жутчайшая трагедия, которая выражена в Библии словами, которыми характеризуется состояние Адама. Сказано: «Седе Адам прямо рая и плакася горько». Вот эта безысходность первозданного человека и вообще человечества не могло примириться с действительностью утраты Эдема, потому что колоссальная разность пролегала между Эдемом и той юдолью, в которую выдворен был Адам. Эту жутчайшую скорбь с человечеством разделило провидение, и, видя эту скорбь, выразило человечеству значительнейшую помощь. Сказано было, что утрата страшна, но не безнадежна. В рай возможно вселиться, но для этого и предложило провидение, чтобы вновь возвратиться от Эдем, выразило некую помощь тем, что из всего обилия тех или иных посылок, которыми формируется человеческая личность, провидение умалило все это до очень потрясающей скромности. Все свело только к 10 заповедям, с тем, чтобы эти заповеди исполнил человек, и он возвратится в Эдем. Естественно, с ревностью и радостью глубокой человечество принялось исполнять этот Божий завет, который выражался в исполнении 10 заповедей. Шло время, ревность прекращалась и возникала, и ослабевала, но выяснилось, и не в какой-то отрезок времени, а за период времени, который даже по библейскому исчислению, которое не есть хронология, этот период исчисляется 5500 лет. И по прошествии этого времени человечество увидело, осознало, что оно не способно возвратиться в Эдем собственными силами. Этих сил у нее нет, чтобы исполнить даже минимум, которое провидение предложило человеку. Это была уже безысходность. Это означало, что человечеству нельзя возвратиться в Эдем. У него для этого нет сил. В этот трагический момент осознанности человечества на помощь человеку отозвалась вторая ипостась Бога Троицы, Бог Слова. Он выразил надежду оказать всяческую помощь человечеству, чтобы он возвратился в Эдем. И для этого предпринял не какую-либо помощь благодатную, которой он окормляет мир, не провиденческую, которой он содержит мир, а предложил нечто немыслимое и весьма радикальное. Он возжелал, говоря образно, оставить свой престол, который он не может оставить, и снизойти на нашу землю. И не просто снизойти, а еще, так как грех совершен человеком, без человека не может быть совершено спасение. Человек должен его совершить сам. Но сил у него не было для того, чтобы совершил спасение. Для этого и от престола своего Бог слово снизошел. И не только снизошел, но еще и сочетался с человеком. Для нас составляет некую легкость в мышлении. Что ж такое для Бога снизойти на землю? Что это такое для Бога сочетаться с человеком? То верно, что для человека в этом сочетании нечто потрясающее. Бог стал человеком с тем, чтобы человек стал Богом. Это велие благочестия тайна. И это велие благочестия тайна только потому выражено, что Бог явился во плоти, стал человеком. Вот чтобы показать, что сопряжено с нисхождением Бога на землю, я уже указал, что, образно говоря, он как бы оставляет свой престол. Он снисходит на эту землю. Также указал на то, что он сочетался с человеком. Но чтобы сочетаться с человеком, это значит Творцу, Создателю, Промыслителю принять образ раба. Вот на такое нисхождение обрек себя сам Бог добровольно с тем, чтобы явить помощь человечеству. И он ее явил. Сочетавшись с человечеством, он не остановился только на этом нисхождении в мир. В лице Христа как раз сочеталось божество и человечество. Не зашел Бог слова. Это Бог. Сочетался с человеком Иисусом, который именно есть плоть от плоти и кость от костей Матери Божией, которая причистую свою плоть, единственная не совершившая греха, единственная исполнившая Божию заповедь, исполнила все, что требовалось от нее. И вот ее причистой плотью и воспользовался Бог Слово, приняв на себя человеческий зрак. Выйдя на благовестие, он сразу же взял на себя грех мира. Каждый из вас должен знать, что это совершает Творец, Бог, и он берет на себя грех мира. Не просто согласием. Нет, он берет сущностно этот грех. Но каждый знает и должно быть ведомо о том, что обратная сторона греха – это смерть. И принимая на себя грех мира, он принимает и ответственность за это. С тем, чтобы его изжить, он должен человечеством своим умереть. На это и нисходит Бог. Он принял на себя человеческий зрак, принял на себя грех мира и изжил его на Голгофском кресте. И вы знаете, как это вершилось. Вершилось это тем, что он был предан своим ученикам. пережить такое, что предатель оказался из его избранников, я сужу только по своему архиерею, который воспитывал меня, и у меня на глазах было, как ему изменил его ближайший соратник, изменил ему и этим самым предал его. Как это он переживал? Это нечто немыслимое, почти непереносимое. С этого начал Христос. На суде он принял пощечину. От кого? От некоего расслабленного, которого уже он исцелил. И предупредил его, чтобы он не грешил больше, дабы не впасть в худший грех. И вот этот-то исцеленный и наносит ему пощечину. Он переживает то, что народ отрекается от него. Народ, который он пришел спасти, отрекается от него. И не только сам, еще и за детей своих отрекается. И это нужно было перенести. И, наконец, он умирает на кресте. Это одно. Но должно ведомо быть вам, что от Христа не было никаких тайн. И о своем пути он ведал заранее. И эти все ужасающие испытания и отречения он пережил заранее. И вы знаете, что в Гефсиманском борении он как раз молился о том, чтобы ему перенести все это на Голгофском кресте. Он там не просто молился. Он молился там до кровавого пота. История знает, с чем связаны такие переживания, чтобы они выразились кровавым потом. Они были выражены Христом, который перенес все эти страдания на Голгофском кресте, умер на этом кресте, и дальше уже смерть не имела над ним никакой власти. В личном плане Христос не имел никакого греха. Он умер за грех мира. И, умерев за грех мира, он воскрес. Воскрес и в силу этого воскресения как раз. И совершилось спасение. Совершилось спасение, конечно, Богом, но и человеком вместе. Вот в этом крестоношении, в котором Христова плоть, оставаясь человечеством, приняла божеские прерогативы и стала спасительной для мира. Всем ведомо о том, что Христос воскрес из мертвых, и апостол Павел свидетельствует, что это не было только частным воскресением Христа, что с этим связано общее воскресение всех людей. И выразил он в словах: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Вот с чем связано наше воскресение. Но не donum super radicum, не только в силу этого воскресения Христова, но еще и в силу того, что Христос приобщает каждого из нас к этому образу воскресения. Помните вы, может быть, о том, что в канун своих страданий Христос выразил народу, что их коснется спасение, но только в силу того, если они приобщатся к его спасительному телу. Потому и для этого Христос говорит, что он свою пречистую плоть и свою честную кровь, которую он имеет принести за жизнь мира, он ее даст снять человечеству. И, принимая его плоть, вкушая ее, испивая его кровь, человек в силу Христового воскресения и в силу своей приобщенности к его телу будет воскрешен Христом в последний день страшного суда. Вот что несет нам крест. Вот что дарует он нам. Поэтому я не мог разглядеть под этим крестом той тени, в котором нам только и требуется отдохнуть. Нам требуется, действительно требуется, но только пережить все то, что пережито Христом во имя нас и во имя нашего спасения. И это связано не с нашим вдохновением, а с нашей напряженностью, с нашей устремленностью ко Христу, к которому мы должны припасть, который должны мы лобызать, к которому и должны свести все свои чаяния и желания с тем, чтобы уже по-настоящему, во имя того, что мы приобщаемся к Христу в таинстве причащения, чтобы стяжать нам вечную жизнь. Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Савватии Соловецких в Гальяново, выпускника Московской духовной академии, в неделю крестопоклонную. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, регента семинарского хора, преснопамятного Марка Харитоновича Трофимчука.
Долгое время русская православная церковь не имела духовных школ. Многие духовные школы, в том числе Московская духовная академия, были закрыты в 1919 году, когда во время Отечественной войны между русской православной церковью и светской властью наладились отношения, представилась возможность открыть духовные школы. Как только в 1943 году на русскую патриаршую кафедру вступил патриарх Сергий, он поручил саратовскому архиепископу Григорию составить проект духовного учебного заведения. Это поручение вскоре было выполнено и одобрено Священным Синодом во второй половине октября 1943 года. Согласно этому проекту, предлагалось открыть богословский институт и богословско-пастырские курсы. Богословско-пастырские курсы были рассчитаны на то, чтобы по окончании первого и второго курсов студенты могли рукополагаться в диаконский и иерейский сан и назначаться в сельские приходы. В то время русская православная церковь очень нуждалась в священнослужителях, тем более, что если на приходе не было священника, храм закрывался. В связи с этим было решено, как можно быстрее открыть богословские школы. К весне 1944 года все было готово к этому открытию. Не дожидаясь осени, чтобы вместе с тем как можно быстрее выполнить разрешение гражданских властей об открытии духовных школ, духовные школы были открыты 14 июня 1944 года. Итак, в 1944 году в жизни Русской Православной Церкви произошло знаменательное событие. Открылась возрожденная Московская духовная школа. Еще продолжалась Отечественная война, а в Москве, в Новодевичьем монастыре, 14 июня патриаршим местоблюстителем митрополитом Ленинградским и Новгородским Алексием были открыты православно-богословский институт и богословско-пастырские курсы. 15 июня 44 года состоялось первое занятие. Патриарх Сергий скончался 15 мая 44 года. Проректором института и заведующим богословскими пастырскими курсами был назначен магистр богословия Сергей Васильевич Савинский. В состав преподавателей вошли протопресвитер Николай Колчицкий, протоиерей Тихон Попов, протоиерей Расторгуев, протоиерей Минкевич, священник Молошников, Ватковский, Георгиевский, Муравьев, Доктусов, Ведерников, Аксенов и другие. Первые слушатели института принимались без всяких предварительных испытаний. На 1944 учебный год в богословские школы было зачислено 36 человек. Занятия проводились в Новодевичьем монастыре в Лопухинском корпусе. Этот корпус называется Лопухинским, вероятно, потому, что в 1727 году в нем, после 27-летнего заключения, поселилась первая супруга Петра I, Евдокия Феодоровна Лопухина. В этом же корпусе на втором этаже находился надвратный храм Преображения Господня, который был использован для нужд духовной школы. Когда наступали холода, в нем богослужение совершалось только вечером, а на литургии ездили в Елоховский патриарший собор. Связано было это с тем, что холод неудобно совершать Евхаристию. студенческой столовой не было, и поэтому учащие питались в ближайшей столовой города. Через некоторое время, 28 августа 1944 года, ректором института был назначен магистр богословия профессор Тихон Попов. Инспектором был назначен Ведерников, а секретарем – доцент по кафедре литургии Георгиевск. Профессор Савинский оставался проректором. После окончания первого учебного года администрация духовной школы обратила внимание на поведение некоторых учащихся во время обучения, после чего было принято решение исключить из состава учащихся некоторых студентов. В результате из принятых в начале учебного года в институт 36 человек осталось только половина. Это свидетельствует о том, что первые кандидаты в духовную школу не все обладали теми качествами, которые необходимы были будущим труженикам Церкви Христовой. Было решено принимать поступающих строгим приемным испытанием. Следующий учебный год начался 1 ноября 1945 года. Следует заметить, до этого времени каждый новый учебный год начинался не с сентября, а позже. Администрация духовной школы придерживалась той практики и традиции, какая была в Московской духовной академии до ее закрытия в 1919 году. В первый класс было зачислено 56 человек, и 26 человек были зачислены в другие классы. Долгое время поступающих в духовные школы зачисляли в разные классы согласно их ответам на вступительных экзаменах. К концу первого полугодия появились новые преподаватели: доцент Вертоградов, священник Александр Ветелев, священник Константин Карчевский, а через некоторое время Шабатин. 29 декабря 1945 года святейшим патриархом Алексием I был освящен Успенский храм Новодевичьего монастыря. В прилегающих к храму помещениях были размещены общежития для учащихся и аудитории для занятий. Здесь же находилась и библиотека института. В настоящее время здесь находится женский монастырь. Через некоторое время открылась столовая. Штат Успенского храма был следующий: настоятель протоиерей Тихон Попов, священники Александр Ветелев, Константин Карчевский и протодиакон Андрей Зверев. Несколько слов хотелось бы сказать об этом протодиаконе. Служил он великолепно, имел очень хороший бас, иногда помогал петь в хоре. Часто, когда он читал шестопсалмии, у многих молящихся на глазах выступали слезы. Для наблюдения за дисциплиной учащихся были назначены два воспитателя. Один из них – бывший воспитанник Пермской духовной семинарии Гаревский, а другой – студент третьего курса Богословского института Ушков. Долгое время о существовании духовных школ мало кто знал. С течением времени стали узнавать все больше желающих учиться. Узнавали различными способами. Кто как мог. Например, я прочитал в газете, что 10 апреля 1945 года Сталин и Молотов приняли в Кремле патриарха Алексия, митрополита Крутицкого Николая и протопресвитера Колчицкого. После этого у меня зародилась мысль, что должны открыться духовные заведения. В это время я находился в Новосибирской области, а попал я туда следующим образом. Когда началась Великая Отечественная война, я был в действующей армии, а затем и на фронте. В декабре 1941 года появился приказ Сталина, который гласил: «Если территория, с которой солдаты, находящиеся на фронте, были призваны в армию, занята немцами, этих солдат снимать с фронта и отправлять в тыл на работу». Были случаи перехода ими линии фронта, чтобы попасть домой. Сняли с фронта и меня, и я оказался в Новосибирской области. Позже это место перешло к Кемеровской области, где стал работать в шахстрое города Осинники проходчиком. Строили новые угольные шахты. Только в 1946 году, после долгого ожидания, я решился написать письмо самому патриарху Алексею I, примерно такого содержания. Если откроются духовные школы, прошу зачислить меня на учебу. Адрес написал такой: Москва, Патриарху Алексию. К этому времени мы с одним товарищем по работе написали заявление администрации шахты о предоставлении нам отпуска, так как мы с 1940 года не были дома. Наше прошение было удовлетворено, и мы поехали в отпуск на Украину. Вскоре я получил письмо из Сибири от своих товарищей. В это письмо был вложен ответ на мой запрос патриарху, но не от патриарха, а от проректора Савинского. Там же находились и правила приема в Богословский институт. Я быстро оформил все необходимые документы и собрался ехать в Москву. Купив билет на районном вокзале, я поехал в областной город Ровно, чтобы его закомпостировать. В то время желающих ехать было так много, что некоторым приходилось путешествовать даже на крыше вагонов. Так поступил и я, так как закомпостировать билет мне не удалось. Дождавшись, когда поезд тронется с места, я с чемоданом в руках на ходу вскочил на ступеньки и осторожно влез на крышу вагона. До Москвы надо было ехать около 18 часов. И мы с другими такими же, как и я, пассажирами весь путь ехали то на крыше вагона, то на ступеньках, держась за поручни. Когда я в очередной раз спустился с крыши на ступени и задремал от усталости, то сквозь сон услышал какие-то звуки и ощутил какой-то свет. Оказалось, что это Москва. Сойдя с поезда, я начал спрашивать москвичей, как доехать до больницы Пироговской. Однако никто такой больницы не знал. Адрес у меня был такой: Москва, Б, Пироговская, Б, Новодевичий монастырь. Мне и на мысль не пришло, что это Большая Пироговская, а не больница Пироговская. Когда я спросил, где Новодевичий монастырь, мне сразу ответили, что на Большой Пироговской улице, и указали, как туда доехать. С биением сердца я ехал к месту назначения и уже издалека увидел высокую колокольню и величественный собор. В помещении института встретил меня мужчина с пронзительным командным голосом. Оказалось, что это студент ушков, который в то время был воспитателем. Не буду описывать своего волнения. Как было сказано, я поступал на богословско-пастырские курсы, но оказалось, что на основании резолюции патриарха Алексия от 26 августа 1946 года Богословский институт был преобразован в Московскую духовную академию и Московскую духовную семинарию с четырехгодичными курсами обучения. И все, кто готовился поступать в Богословский институт, должны были держать испытания в семинарию.
Продолжение воспоминаний Марка Харитоновича Трофимчука, регента семинарского хора, одного из старейших преподавателей Московской духовной академии, вы услышите через неделю в это же время. Дорогие братья и сестры, 5 марта, на праздник торжества православия, в Большом актовом зале Московской духовной академии состоялся памятный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Сегодня мы познакомим вас с записью фрагментов этого вечера. Вступительное слово ведущий священник Михаил Вахрушев, вы услышите выступление игумена Лазаря и архимандрита Макария Веретенникова.
Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие владыки, досточтимые отцы, братья и сестры! Сегодня в Московской Духовной Академии пройдет вечер памяти архимандрита Матфея, которому сегодня исполнилось бы 85 лет. И наш вечер откроет приветственное слово ректора Московской Духовной Академии, епископа Звенигородского Кирилла, которое огласит декан факультета церковного певческого искусства игумен Лазарь.
Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, всечестные отцы, уважаемые члены профессорско-преподавательской корпорации, учащие и учащиеся Московской Духовной Академии, дорогие гости! Сегодня В день торжества православия мы вспоминаем архимандрита Матфея Мармеля. Ему бы было 85 лет. Но его нет с нами уже почти 14 лет. Однако хор, созданный им, продолжает петь. Лаврские богослужения, которые в современном виде во многом сформировались благодаря его деятельности, продолжают приобщать монахов, прихожан, паломников к тайне Царствия Божия. Иногда говорят, что пение не может быть охарактеризовано как церковное или нецерковное. Однако каждый, кто имеет опыт молитвы в различных храмах, может подтвердить все же истинность этого, казалось бы, очень абстрактного понятия. Хор отца Матфея при этом можно рассматривать почти эталоном этой церковности. В этом одна из главных заслуг нынешнего юбиляра. Отец Матфей приложил огромные усилия для придания храмовому пению максимальной церковности. Он много потрудился, чтобы подобрать репертуар. Ведь XIX век, начало XX века дало огромное количество авторских произведений, которые требовали осмысления. Рецепция этого наследия требовали много сил и времени. С другой стороны, за годы гонения на церковь многие обиходные монастырские напевы по причине закрытия храмов и монастырей или упразднились, или были на грани исчезновения. Сохранение многих из них – подвиг архимандрита Матфея. Он принимал деятельное участие не только в богослужебной жизни, но и во всей жизни Лавры. Довольно продолжительное время отец Матфей нес послушание благочинного монастыря и до конца жизни был членом духовного собора обители. Многие помнят его и как преподавателя нашей академии. Не сухая научность, но образность речи, сопряженность теоретического материала с жизнью характеризовали его лекции. Плоды трудов ныне вспоминаемого хранителя традиций православия еще не во всей полноте осмыслены нами. Сегодняшнее мероприятие пусть послужит этому, пусть оно приобщит также к его наследию тех, кто в силу возраста или иных причин не имел возможности общаться с ним. Ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Кирилл.
Отец Матфей был не только заслуженным профессором Московской духовной академии, но и насельником Троицы Сергиевой Лавры. В течение многих десятилетий управлял хором обители. Поэтому от лица наместника Троицы Сергиевой Лавры, епископа Сергия Посадского и Дмитровского Фомы, а также братья обители, слово предоставляется архимандриту Макарию Веретенникову, доктору церковной истории, лауреату Макаревской премии.
Мне поручено огласить слово владыки наместника. Ваше Высокопреосвященство, Преосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, к сожалению, я не был лично знаком с отцом Матфеем, и наши пути не пересекались за время моего нахождения в стенах Троицы Сергиевой Лавры. Но мне, как и всем верным чадам Русской Православной Церкви, посчастливилось соприкоснуться с его наследием, которое выразилось в церковных песнопениях. Никто не будет отрицать, что отец Матфей стал олицетворением целой эпохи в истории русского церковного пения. С 1961 года он возглавлял хор Троицы Сергиевой Лавры и создал свой собственный стиль звучания хора. Его пламенная вера и непреодолимое желание украшать храмовые богослужения навсегда вписали его имя в страницы церковной истории. Через его уроки и наставления прошло не одно поколение священнослужителей. У него учились лучшие иерархи нашей церкви. На протяжении десятилетий при четырех патриархах хор отца Матфея пел на всех самых важных богослужениях Русской Православной Церкви. Многим отец Матфей запомнился ревностным характером, иногда он мог быть суровым и строгим, а иногда по-отечески мог утешить и успокоить. Дихотомия его характера сделала его тем, кем он стал, человеком эпохи. Мне вспоминается один случай. Будучи тогда еще послушником Троицы Сергиевой Лавры, я молился на богослужении Страстной Седмицы. Это было соборование. Вдруг посреди таинства на весь храм раздался грозный голос отца Матфея. Ему не понравилось, как пел левый клирос, и он сказал своим певчим вести его к ним. Тогда отец Матфей был уже в коляске и сам передвигался только с трудом. И вот я вижу, как грозному регенту везут прямо на посолье, и на виду у всех молящихся и у всего духовенства. Не знаю, что уж такого сказал отец Матфей нерадивым певчим, как воздействовал на них, но через несколько минут хор зазвучал совершенно по-другому. На мой взгляд, эта история очень ярко характеризует отца Матфея. Да, он был строгим, имел свой пылкий нрав, но все это было направлено в благое русло, на благоукрашение церковного богослужения. И все те, кто когда-либо встречался, как-то взаимодействовал с отцом Матфеем или же пел в его хоре, вспоминает своего регента и наставника только с положительными эмоциями и благодарностью за великую науку, которая всегда выражалась в любви к Богу и богослужениям. Благодарю Господа, что Он послал в наши церкви такого уникального регента, человека и монаха, как отец Матфей. Вечная ему память, и упокоит его благой Бог в своем небесном царстве. Владыка-наместник, епископ Сергиев Посадский и Дмитровский Фома. Я позволю себе еще и со своей стороны сказать несколько слов, вот как бы в заключение речи вот этой вот владыки-наместника. Мы сегодня собрались сюда, чтобы почтить память архимандрита Матфея. Это профессор Московской духовной академии. Это насельник Троицы Сергиевой Лавры, это уставщик Лавры, это регент братского и смешанного хоров Лавры и, наконец, член синодальной богослужебной комиссии. Вот все это разнообразие служения, оно было на самом деле посвящено одной проблеме – проблеме богослужения. Мы говорим, храм – это небо на земле. В храме совершается служение Богу. И таким образом еще при жизни человек избирает свое загробное будущее, что ему близко – храм, богослужение или всякие утехи мира сего. И вот отец Матфей всей своей деятельностью, всей своей жизнью явился примером и горением в служении Богу, в служении богослужению. Мы здесь сейчас услышим различные воспоминания, где будут говорить о каких-то событиях, о том, что связано с отцом Матфеем и так далее. Я тоже со своей стороны позволю себе сказать несколько слов по этому поводу. Прежде всего, я хотел бы вспомнить одно обстоятельство, которому уже почти 50 лет. 4-й класс семинарии, Он преподает церковный устав, мы изучаем требник, то есть это таким образом таинство и различные другие чинопоследования. И вот свои лекции он строил таким образом, чтобы как можно доходчивее преподать нам, студентам, и не только устав богослужения, богослужебного чинопоследования, но смысл и действенность таинства. И вот когда мы говорили, нам он объяснял о соборовании, елеоосвящении, он рассказал, по сути дела, пересказал рассказ писателя Столоухина, Варвара Ивановна, где говорится о том, как вот эта вот пожилая женщина уже приготовилась умирать, что ее пособоровали, но вдруг неожиданно погибает, скончалась ее невестка-вдова, и эта отсоборованная женщина встала, чтобы поставить на ноги, воспитать своих внуков. Я думаю, что в данном случае речь идет не о том даже, что вот отец Матфей читал светскую художественную литературу, а речь идет скорее о том, что он был знаком и общался с Столоухиным, а писатель в те времена появлялся, в общем-то, в лавре на богослужениях. Я хотел бы также еще сказать несколько слов о пассиях, которые совершались в лавре в 70-х годах. В те времена использование храмов в лавре, оно было дифференцировано. Сейчас все время мы в Успенском соборе. В те времена Успенский храм был исключительно летним собором, а вот зимним был трапезный храм. И пассии совершались именно там, в трапезном храме. И вот эти пассии, это всегда было что-то особенное. Ну, во-первых, конечно же, молящихся было битком. Братский хор в центре трапезного храма, там справа битком, потому что именно на пассии приходили также еще и те хористы, которые пели раньше в братском хоре. И мы порой, стоя слева на левом клиросе, могли кому-то вот сказать, вон тот он в басах стоит, это из капеллы Юрловой, а вот тот он из хора Свешникова. То есть, понимаете атмосферу? Вот эти вот хористы из прославленных хоров, они считали для себя честью попеть в хоре отца Матфея. Конечно же, отец Матфей достойно представил церковное певческое искусство русской церкви. Я имею в виду его поездки за рубеж, и в Святую Землю, и в Европу, и, наконец, те же самые пластинки, которые он в ночное время братский хор записывал в консерватории. То есть это было, конечно же, событие, для нас было большое счастье заполучить такую пластинку. Я, правда, упустил, мне надо добавить еще о пассиях. Дело в том, что это не только много народа, но это еще и облепленные розетки тройниками и магнитофонами. И потом, когда после пассии идешь по спальням под чертогами, то в каждой спальне играет запись только что прошедшей пассии. И эти записи, они расходились потом по всем епархиям русской церкви. И это тоже вносило вклад вот в то, что ли, представление, что из себя представляет архимандрит Матфей. Отец Матфей обладал острым умом и ярким языком. Я приведу только один пример. Идет педсовет. Ректор говорит, что вот студенты не ценят, не понимают, вот они ведут себя. Профессор Алексей Иванович Сидоров. «Владыка, гонять их надо!» Отец Матфей тут же добавляет, как сидоровых коз. Мне с отцом Матфеем больше приходилось сталкиваться не на занятиях, а на заседаниях Синодальной богослужебной комиссии. Синодальная богослужебная комиссия была основана на следующий год после празднования тысячелетия крещения Руси. Это новоканонизованные святые, которым нужно составлять службы, писать акафисты и так далее. И отец Матфей был с самого начала включен в состав этой комиссии. Продукция этой комиссии, если так можно выразиться, то есть эпистопение, службы, а первоначально мы еще и должны были акафисты составлять, потом эту функцию от нас убрали. Так вот, эти песнопения должны отвечать очень многим требованиям. Это и соответствие житию, это соответствие нормам церковнославянского языка – это соответствие и в музыкальном отношении. Какой глас, какой подобен, сколько музыкальных строк в данном подобии, в связи с этим приходилось порой или наоборот уменьшать количество строк, или наоборот увеличивать, и так, таким образом, чтобы и содержание никоим образом не пострадало. И поэтому вот как бы наш маленький хорик, наш состав, и вот отец Матфей, мы это все пропевали. Причем я приведу такой пример. Однажды нам была представлена служба, которую нужно было отредактировать. Редактирование порой носило самый различный характер. Это вплоть до того, что заново переписывалось, либо хорошо написанная служба, она практически вот быстро проходила через нашу комиссию. И вот речь идет об угоднице Божией, и в службе цитируется 44-й псалом. «Предста, царица, одесную тебе». Отец Матвей говорит, это очень высокая планка для угодницы Божией. Ну вот, как бы такой вот момент. И в заключение я хотел бы подчеркнуть, что подобные вечера, они очень важны, полезны и необходимы. Это связующая нить прошлого, настоящего и будущего. Эти вечера свидетельствуют о тех лицах, которые трудились здесь, которые не просто трудились, а если отец Матвей, то это, я бы сказал, самородок, и вот его горение, его служение, пению, богослужению, она, несомненно, будет для многих примером. Благодарю за внимание.
Мы продолжим знакомить вас с фрагментами памятного вечера, который состоялся 5 марта, в Большом актовом зале Московской Духовной Академии. Он был приурочен к 85-летию со дня рождения преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля, регента Объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московских Духовных Школ. Завершает нашу программу воспоминания преснопамятного насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Виссариона Остапенко. Я побывал в келье отца Виссариона и записал фрагменты этих воспоминаний.
Когда место товарищ было, Георгий Плужников, когда мы испили водички и пошли на эту улицу, вышли на аллейку, которую я преподавал Сергию, мы пошли вот сюда, где вот сейчас книжная лавка, по направлению. Только мы дошли, сравнялись с Успенским собором, тут возле книжной лавки появился старичок, странник, с котомкой на плечах. И кричит на расстоянии: «Ребятки, купите мне иконочку на память». Как раз икона лавка напротив Успенского собора была, где мы сейчас вот заходим. Икона лавка там была. Продавал там сам он инженер питерский, впоследствии стал эконом был, Дионисий. Иконы были такие, ну, некоторые люди дарили иконы и продавали их, а некоторые такие были, как литографии, они только на газетной бумаге такие, ну, факт, что цветные такие. Ну, и они рады людьми таких икон. Как он сказал: «Ребятки, купите мне на память иконы». Я говорю: «Ну, пойди купи, купи». А сам стоял. И он подходит метра четыре от меня, подходит в стране и говорит: «Ты из благородной семьи, у тебя хорошая мать, а отец не такой». Я заплакал. Потом товарищи вот эти пошли, Полужник подошел, и к Армишаку подошел, и еще третий пошел. И окружили его, тут люди подходят, останавливаются, он говорит: «Пойдем побеседуем в другом месте». И пошли мы там, где заход в колокольню, там площадка. На той площадке мы сели, я как напротив его сел, да, и они так сели вместе. И рассказываем свое беды, свое горе, рассказываем, что приехали поступать, а, наверное, не получится у нас. И я лично говорю, я экзамены плохо. В общем, плохо подготовлен, мало церковный еще. А я говорю: «Может, там на Украине, в Одессе, может быть?» «Нет», говорит, «нет». Я говорю: «Ну, может быть, в Саратовске?» «Ну, в Саратовске лучше». Потом спрашивают меня: «Ты какой епархии?» Я говорю: «Полтавской». «О, там, говорит, хороший епископ». А впоследствии я знал, что он прозреливый. Он местный, он сед похоронен здесь, у нас похоронен. Потом мне дает 3 рубля и говорит: «Пойди разменяй и раздай нищим». Я 3 рубля разменял, раздал нищим, опять напротив него сел. Он рассказывает там. Потом вот так смотрит: пройдет, не пройдет. Я 3 же сказал. И в тот же вечер мы прошли 3, а тут не прошло.
И так был конкурс 146 прошений, а приняли только 40 человек. 106 человек отсеялось. Я окаянный попал в это число. То есть старец предсказал. Потом спросили, где ты живешь, как вам найти. Я говорю, странствую по всей России, но найти можно меня на Украине, если какая-то Киевская область, Феодора Безногая. Я там часто бываю, поэтому можно там найти. Этот Кормишаков, сначала мы кончили семинарию первый класс, и пошли в монастырь с ним же, с Кормишаковым, с сибиряком, маленький такой. Он поехал в Феодория, мы поступили в монастырь с ним, побыл немножко и ушел в монастыря. Поехал в Феодория, узнал про этого старца Владимира, и потом на Украине там задержался, и там женился. И диаконство принял. Уже приехал сюда, уже диакон был. Сейчас не знаю, где он служит. Так что такое предсказание было. Вот по милости Божией. У нас было два брата и одна сестра. Один брат еще живет, жив в Белой Церкви. И сестра в Белой Церкви жива. Мы полтавские, но моя сестра вышла замуж в Белую Церковь. А потом и брат туда поехал. Был у нас тогда инспектор Доктусов. И были же и помощники, еще три помощника, и вообще старые преподаватели. Я о них очень такого мнения. Были, конечно, люди глубоко верующие и воспитывали нас, следили. Ректор был у нас Ружицкий, он сам киевлянин, а он учился с патриархом Алексеем в семинарии здесь. Поэтому Алексей его и сюда. Инспектора, там и преподаватели все были, от старой закалки, некоторые кончали духовную семинарию там. Я считаю, самые лучшие годы мои, в моей жизни, это была семинария. Хотя лентяй я хотел бросить семинарию. Я не хотел сам понимаю, не хотел, наотрез захотел. Но старцы не благословили меня бросать семинарию. И так как я послушал их, вот, все же кончил, хоть что-нибудь осталось. Слава Богу, я довольно хоть, чтобы услышал их. А так я своевольничал. Поклон ложил, я читал духовную книгу и начал увлекаться вот этим подвигом. Поклоны, пост, не доедал, не досыпал, на братский ходил, после братского на обедню, рано вставал, потом на братский, потом на обедню, а после обедни в семинарию, после семинария домой. У схибника был келейником, сижу, тримаю, всем говорю, отдохни. А я думаю, так я же переехал сюда не отдыхать, не спать, а подвязаться. Вот такой, мучил себя, издевался над собой, и мучил себя. И потом, когда же пригласили меня старцы в Тбилиси, эти бывшие Ильинская пустынь, и сразу же пригласили, почему пригласили, я их подвал иконы, и у меня оставались иконы не ходовые. Я отправлял туда в Тбилиси, а они раздавали. Был такой Андроник известный, такой прозорливый. Он мой даже земляк. Когда поехал к нему, и у него даже 3 ночи я с ним провел там, так. Он мне сказал, благодари Бога, что с ума не сошел. Своевольничал. Вот это свои поклоны, недосыпание, недоедание. Вот это. Я на 100% с ним согласен, что на грани было сумасшествие. Хотя и сейчас не умный, но по милости Божьей хоть какой есть остался. А то вот такое. Слава Богу, что с ума действительно не зашел. Своеволие в монастыре никак нельзя. А ежешь... Духовники, в то время духовники были благочестивые, прозорливые даже были. В то время были великие старцы из Сибири. Ссылки оставались, кто жив остался. Вот, а я своевольничал.
Продолжение воспоминаний игумена Виссариона Остапенко, преснопамятного насельника Свято-Троицкой Серкиевой Лавры, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 897-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на выставку.